Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня мы вновь с вами встречаемся с отцом Владимиром Устиновым. Батюшка, благословите!
Благословение Господне да будет со всеми вами!
Дорогие друзья, я напомню, что отец Владимир – клирик храма Успения Божией Матери на Авизе и настоятель храма святителя Ермогена. К сожалению, сейчас прихожане потеряли помещение для храма, поэтому мы с отцом Владимиром просим ваших молитв и вашего участия. Владыка благословил, и батюшка готовит материалы, ищет помещение для храма, поэтому просим ваших молитв и участия. А кроме того, я напомню, что отец Владимир не только священник, но и иконописец. И вот не первый раз мы с ним встречаемся с просьбой раскрыть нам эту тему иконопочитания и языка иконы, для того, чтобы мы с вами могли и сами более глубоко понимать язык иконы. При нашем поклонении мы должны все-таки очень хорошо понимать, что изображено, что хотел нам сказать иконописец вот посредством того или иного святого образа. И, конечно же, уметь ответить на те вопросы несведущих людей, неверующих или невоцерковленных еще людей, которые искренне интересуются темой иконы, иконопочитания, ну и ответить нашим оппонентам на те или иные вопросы. Да? Батюшка, и вот у нас с вами прошли очень интересные темы. Вы говорили о иконоборчестве, о глубине этих вопросов, которые вот в результате, как мы поняли, касаются все-таки не столько иконоборчество, сколько богоборчество, борьбы с Церковью Христовой, да, с Церковью Православной. Ну и сейчас, вот, батюшка, мне бы хотелось вас попросить раскрыть тему, азбуку языка православной иконы. Мы все знаем, что даже образ нашего Спасителя, он бывает по-разному написан, имеет разные традиции написания. Мы знаем, что образов Божьей Матери, батюшка, более 100, да?
Более 200, по крайней мере, в России.
И иногда люди, неверующие, далекие от Церкви, говорят, сколько у вас Божьих Матерей? То есть названий очень много икон. То есть вот есть удивительная история этих образов Божьей Матери. Кроме того, мы знаем, что образы и святых наших, угодников Божьих, они могут быть написаны, допустим, с клеймами. Да? Тоже удивительная традиция, когда полностью житие святого выполнено на одной доске, на одной иконе. Так что, вот, батюшка, пожалуйста, расскажите. В свое время меня очень потрясла и очень раскрыла эту тему книжка князя Евгения Трубецкого. И вот он называет икону «Умозрение в красках». И мы надеемся, что сегодня вы откроете эту тему.
Дай Бог, чтобы у меня хоть сколько-то получилось приоткрыть эту тему. Тема очень глубокая, и здесь и мы действительно можем только затронуть азбуку, а уж из этой азбуки составить слова и написать поэму – это задача каждого человека в отдельности. Итак, язык иконы. Давайте начнем с того, что икона наша – православная традиционно пишется нереалистично. Здесь даже можно было бы уточнить слово «реалистично», то есть реально, по-настоящему. Мы изображаем Иисуса Христа, Бога-человека. Так вот, та нереалистичная икона, она действительно реалистична, потому что она, насколько это возможно, методами, способами искусства изобразить Бога-человечность Христа. Это делает вот эта нереалистичная икона. А те иконы, которые пишутся очень похожими на реального человека, они скорее просто натуралистичны. Они пишутся только изображая какого-то конкретного человека, Христа, Богородицу или какого-то святого. Тем не менее, сказать, что это святой по этим иконам, крайне сложно. Это только лишь портрет. И, увы, существует до сих пор такое мнение, что, дескать, в древности не умели рисовать хорошо, правильно, и поэтому делали вот такие какие-то кривые портреты.
Без перспективы реальные.
Не умели перспективу правильно делать, этому научились только уже там в эпоху Возрождения, в эпоху Ренессанса в Европе. Конечно же, это неверное суждение, и сказать, что люди никогда не умели делать такие реалистичное изображение, натуралистичное. Ну, давайте хотя бы вспомним нашу любимую Грецию, ее эпоху эллинизма до Рождества Христова. Какие там делались прекрасные статуи вот этих вот богов. Насколько они приближены к реальному, к натуралистичному такому изображению человека. Тогда именно был изобретен греческий канон красоты. Вот, допустим, потом уже позже делались в эпоху Римской империи копии с этих вот статуй. Вот вы даже не представляете, немногие, наверное, видели действительно реальные вот эти статуи. Это вот примерно 5-метровая такая из мрамора статуя гигантская, действительно очень сильно внушительного такого вида. И вот представляете, с нее делают копию. Сейчас вот современные наши ученые сравнивали эти статуи, точность идет до 3 миллиметров. Каким способом это можно было достигнуть, не представляется. 5-метровая статуя, изображающая человека в очень сложном ракурсе, и точность идет до 3 миллиметров. Как люди издревле это умели делать? Икона наша православная специально отходит от этой натуралистичности. И, собственно, видя высокий профессионализм иконописцев, можно судить, что эти люди делали специально не такие изображения. Это не от неумения идет, а от того, что человек хочет вот этим отходом от натуры сказать нечто более важное, чем сама просто натура.
Видимо, изображение отсечь лишнее.
Ну, лишнее, мы знаем, отсекал Микеланджело. И у него, в общем-то, тоже неплохо получалось. Его прекрасный Давид, конечно, тоже впечатляет. Но назвать вот эту статую духовной вряд ли можно. Нет возможности нам сейчас вот показать эту статую, допустим, Давида, да?
Я думаю, у всех она перед глазами, в принципе.
Вот давайте вспомним. И вот представляете, вы заходите в храм, там стоит эта статуя, а у вас кто-то болен. И вот вы хотите помолиться перед вот этим голым юношей об исцелении болезней. Как-то вот благоговение, сокрушение сердечного эта статуя не вызывает. Но икона и вообще изображение какое-то нам помогала в нашей духовной жизни, нашей молитве, она должна быть написана неким особым образом. Итак, давайте начнем объяснять икону с теории. Есть теория, есть практика. Можно так для начала разделить, хотя эти вещи, они в конце концов говорят об одном и том же. Они необходимы нам для спасения, и, собственно, это одно и то же. Но начнем вот с того, почему же все-таки наша икона отходит от натуры и делается нереалистичные такие изображения.
Давайте перечислим вот особенности нереалистичного изображения иконы. То есть это прежде всего плоскостное такое изображение, да?
Не обязательно. Вот наша русская школа, особенно московская, она делает плоскостное изображение. Греческое достаточно объемное. Но тем не менее, некоторые вещи очень сложно вот сейчас словами объяснить. Ну, давайте просто положимся на фантазию наших радиослушателей, которые видели всевозможные иконы канонические. Для чего все-таки икона немножечко отходит от такой натуры? Дело в том, что икона имеет конкретные задачи. Показать не просто человеческую жизнь, что вот этот человек, изображенный на иконе, жил только человеческой жизнью. Главная задача иконы – показать, что этот человек жил духовной жизнью. Некой жизнью, которая часто бывает, противоречит нашей телесной жизни. Собственно, мы и в молитвах называем наших святых, что они жили ангелоподобно, бестелесной жизнью, что они презрели плоть. Эти наши великие вот аскеты, те, которые постились чрезвычайно строго, всю свою жизнь посвящали Богу, для того, чтобы не жить вот этой телесной, чтобы не зависеть от тела. Вот это и есть символ, первый символ иконы, то, что в ней не делается, не пишется натуралистичное, это первый символ, который нам должен показывать святость, то, что человек не жил телесной жизнью. А какой? Вот принято писать обычно все-таки икона, особенно вот наша русская икона, очень такими тонкими прозрачными слоями еще называют лессировки. Изображение тела делается очень простым, плоским, только слегка складками намекается, что все-таки под этой одеждой есть тело. Но ощущение, что все-таки человек, изображенный на этой иконе бестелесный, хорошо прописывается только лики и руки. Это вот показывает именно то, что человек жил бестелесной, ангелоподобной жизнью. Да, он жил в теле, он был человеком, но он не жил этой жизнью. Это не было смыслом его жизни – напитать, уточнить свое тело, удовлетворить все свои естественные даже потребности. Он жил некой духовной жизнью. Складки на одежде делаются очень простыми, грубыми, прямыми. Человек вот не заботился о украшении себя самого. И вот теперь сравните реалистичную икону, как там подчеркивается красота именно человеческая. Чтобы показать святого, из них делают каких-то красавцев, таких особенных. Но почитайте жития святых, разве это правда? Это же были аскеты, а если мученики, как их буквально уродовали. Вот вспомнить первый Вселенский собор, в котором говорится, что на лицах и телах этих отцов Первого Вселенского собора еще были видны шрамы, следы пыток тех гонений, которые были. Но давайте тогда мы будем реалистично, если мы уж пишем реалистично, будем вот так писать наших святых. Нет, делается красивое такое лицо, делается такое красивое изображение, даже не красивое, а красивенькое такое, с такими губками, глазками. И так это все выписано. Ну, разве это говорит о святости? Как раз если мы будем истолковывать вот это изображение языком символики, символично, то здесь показывается, что здесь человек жил всей полнотой телесной жизни. Он сам заботился о своем теле, чтобы оно было красиво, было всячески там изнежено, накрашено, напомажено и так далее. Одежда выписывается, все складочки прописываются. Но разве об этом заботились наши святые? Об одежде ли они пеклись, вот те преподобные наши пустынные жители, преподобная Мария Египетская? Это вот первое. Далее, более прописывается, конечно, лик. Это главное. Главное в лике, конечно, глаза, душа, взгляд. Икона делается для того, чтобы человек молился. Это беседа. Беседа со святым, с Богом. Поэтому пишется очень хорошо лицо. Оно, конечно, приближено. Изображение не должно быть уродливым, конечно.
Должно быть узнаваемо, да? Все-таки?
Нет, это все-таки не портрет. Нет, не портрет. Мы, конечно, привыкли к некоторым изображениям и очень легко их узнаем. Но нужно понимать, что многие, практически все иконы написаны гораздо позже, чем жили эти святые. Ну, даже и многих наших новомучеников. Портреты не остались, мы только по описаниям знаем, какого был человек возраста, и именно мы пишем не портрет, а образ. Можно сказать некую схему, ну, очень грубо сказать, это некая схема лица, по которой мы узнаем, по которой пишется тот или иной святой. Некоторые изображения, ну, мы привыкли, конечно, там, знаем очень хорошо святителя Николая, там, каких-то особо чтимых святых, потом без труда их узнаем, и это очень похоже. Это происходит с течением истории. Издревле делались какие-то похожие друг на друга изображения, мы к ним привыкли, но насколько там это соответствует истине, не всегда можно сказать. Ну, наверное, все-таки насколько-то это похоже. Суть иконы все-таки не в этом. Смысл иконы в том, чтобы человеку помочь его молитве, помочь ему, когда человек встает на молитву, сосредоточиться и более серьезно, глубоко помолиться Богу. Для этого и создается икона. И вся ее символика должна напоминать о том, что то изображение, которое есть на иконе, оно не от мира сего. Все должно показывать, являть человеку некий духовный мир, духовную реальность. Поэтому, вот если даже мы берем любого святого, он постоянно окружен какими-то символами. Нимб, жесты рук, положение рук. Это все говорит о некой духовности. То, что этот человек свят, говорит нимб, это символ фаворского света. Ну, наверное, эту вещь все знают. Положение рук – молитвенная, либо это молитвенное простертие к Богу, либо открытая рука, открытая ладонь, приятие благодати Божией. то, что этот человек воспринял благодать Божию, благословение, если это святитель или священник, благословляющий то, что он имел вот эту божественную, опять же, благодать в себе, имеет возможность благословлять и нас.
Крест, если это мученик, да?
Да, это уже конкретно о тех святых, которые изображаются, да. Цвет иконы, разумеется, если это мученик, красный цвет, понятно, Богородичные иконы, голубой цвет, цвет небесный, небесного царства, зеленый цвет, цвет Духа Святого. Всегда такие вещи, они подчеркивают именно тот подвиг, который понес человек в этой жизни. Конечно, если мы не знаем жизнь этого святого, будет сложно обращаться к этому святому за молитвенной помощью, если мы ничего не знаем. Конечно, нужно все-таки почитать житие, знать жизнь описания этого святого. Тогда вся символика, она оживает и нам напоминает ту жизнь, святую жизнь человека, который в этой жизни понес. Но все-таки самой нашей главной иконой является икона Христа.
Напомним, что по церковным канонам запрещается изображение Бога Отца. Да? Существует все-таки несколько редких таких икон, где мы видим изображение.
Да, увы, у нас сейчас вот почему-то встречается такая икона, называется Отечество, и она написана нереалистично, она похожа на каноническую икону. Тем не менее, богословие этой иконы, если мы затронем ее иконографию, то она, как может кому-то показаться странным, но она показывает католический догмат о филиокве. Вот это положение трех ипостасей: Бог Отец на коленках, якобы Бог Слово, и внутри уже Дух Святой в виде голубя. Вот это вот как раз очень похоже на тот догмат о филиокве исхождения Духа Святого и от Сына. И как бы она, эта икона, не писалась в каком древнерусском там или греческом стиле, но это богословие этой иконы полностью католическое. И нельзя забывать, конечно, очень простую заповедь Божию ветхозаветную, которую нужно чтить, изображение Бога Отца запрещено категорически. Вот есть прекрасная икона Троица. Эти иконы были издревле, но они изображали гостеприимство Авраама, так оно называлось, то есть три ангела, которые явились Аврааму, и они в нашем христианском же понимании символизируют Святую Троицу. Ни в коем случае мы не изображаем Святую Троицу, Божество нашего Бога Троицы, а мы изображаем трех ангелов, которые явно явились Аврааму, которому он ноги умывал. В виде реальных живых людей были три путника, ангелы явились, которым можно было умыть ноги. Значит, вполне возможно сделать и изображение вот этих вот путников, ангелов. А уже символами мы говорим о том, что эта Троица, тогда явившись Аврааму, говорит нам о триединстве Бога. Символами это, опять же, цвета одежды. В центре изображенный ангел, цвета одежды символизируют Христа, красный, пурпурный цвет крови и божественный, голубой, небесный. Слева от нас изображается ангел, цвета одежды, символизирующие Бога Отца, красный символ царской власти и синий, опять же, Царство Небесного. Справа от нас ангел, цвета одежды зеленый, голубой, но Дух Святой всегда традиционно у нас напоминает нам зеленый, голубой цвет. И над ними изображаются, опять же, символы. Над левым от нас ангелом делается изображение дома, домостроительства Божие, то, что Бог, наш Отец, есть Творец всего мира. Над средним ангелом древо изображается, это то древо, на котором был распят Иисус Христос. И правый ангел, над ним изображается гора. Не всегда все это понимают, что это гора. Тоже она схематично так делается. Но гора, высота, то есть возвышенность Духа Святого символизируется. Вот только таким образом и можно понимать эту икону. То есть мы не пишем иконы Троицы. Мы пишем тех трех ангелов, которые являются символами Святой Троицы. Кроме этого, в этой иконе еще много других различных символов, очень интересных, которые тоже можно было бы отдельно поговорить. О иконе Святой Троицы мне бы вот хотелось рассказать историю, которая со мной была еще давно, до рукоположения. Вот как все-таки искусство церковное может служить само по себе, нести проповедь в мир, даже в мир, который чужд церкви. Значит, лет 15 назад довелось побывать в Москве. Естественно, обязательно захотелось посетить Третьяковскую галерею и побывать вот в этом зале, где есть мой любимый иконописец, преподобный Андрей Рублев. Конечно, впечатления были незабываемые, просто благоговение и все. Но, тем не менее, посмотрел одну иконочку, вторую. Ходят экскурсии, экскурсовод светский объясняет подробненько, где что висит. Посмотрите направо, налево, все традиционно. Подходит к иконе Троицы. Публика светская, экскурсовод тоже светский, ну, хорошо образованный, искусствовед, видимо, с такой поставленной речью, очень приятно говорит человек. И начинает свою речь, традиционно выпад что-то в сторону церкви, ну, что, дескать, вот священники, там, богословы что-то такое говорят, но это все неправда, на самом деле это вот есть действительно Троица, и после такого какого-то кратенького выпада дальше идет, ну, минут на 10-15, как минимум, да, такой хорошей, красивой речи, такого тончайшего нашего богословия. То есть человек объясняет икону. То, что наши святые отцы говорили, писали об этой иконе. То есть человек начинает проповедовать. Так красиво, так хорошо светской нашей публике. Ну, можно было...
Себе, да?
Да, как тут можно не уверовать? Просто человек действительно говорит о иконе. Ну, что он говорит? Он наши прекрасные богословские истины говорит. И вот она, икона, сама по себе является свидетельством, и поневоле люди начинают слышать Слово Божие. Эта икона оживает и приносит свои плоды. В душах, думаю, многих людей, которые слышали вот такие экскурсии, что-то да осталось. Потом, когда-то придя в церковь, добавив какие-то знания, еще где-то что-то услышав, человек, думаю, придет к вере. Вера, как говорит апостол, вера от слышания. И пусть даже у нас сейчас не хватает хороших проповедников, но, как говорил Христос, камни вопиют. То есть даже вот может такое случиться, что даже простые такие вот неодушевленные предметы, они свидетельствуют о Христе с такой силой, что не поверить было бы сложно. Потому что все-таки наше церковное искусство, тем более таких святых людей, как преподобный Андрей Рублев, это очень благодатное, благодатственное искусство. Это не просто искусство ради искусства, это искусство ради спасения души.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами встречались в передаче «Возвращение к истокам» с отцом Владимиром Устиновым, батюшка иконописец, и у нас есть возможность с вами более подробно из его уст узнать о иконопочитании, о языке святой русской православной иконы, которую, конечно же, мы должны понимать с вами. Батюшка, спаси Господи, до новых встреч. Дорогие друзья, отец Владимир Устинов и журналист Лариса Ларионова, мы прощаемся с вами. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да будет со всеми вами.
Хвалите сон бесплотный.